и отчаянием. Кем бы ни были эти люди, они вовсе не мечтали о своих 5 минутах славы в Меганете. Кролик одной рукой открыл свой инструмент, с треском разложив короткое, похожее на долото лезвие, и уверенным движением воткнул его в щель корпуса, вскрыв амнифон словно устрицу. Казалось, будто сейчас он наклонит раковину и, задрав голову, проглотит электронные потроха. Но он лишь выковырил оба чипа, сим-карту и карточку кристаллической памяти, которой вытряхнул себе на ладонь. Щелчок. Прямоугольная складная рукоятка инструмента выплюнула тупую головку пассатижей, и карточки одна за другой отправились под острия для резки проволоки. Послышался хруст, и на этом все закончилось. Кролик сложил корпус, затем раздавил рейбаны в руке и надел Норберту на нос погнутую оправу, после чего бросил ему на колени выпотрошенный амнифон. «К вашим услугам», — процедил он низким мрачным голосом. Его, похожее на крысиную морду лицо с бородкой вокруг рта, не выражало никаких эмоций. Норберт какое-то время сидел с бесполезным остовом на коленях и в оправе на носу, напоминавший вытащенный из-под поезда велосипед. Он прекрасно понимал, что выглядит как клоун, но для него это была далеко не самая главная проблема. Взглянув на мертвый, бесполезный амнифон в руке, он снял очки, кое-как сложил их и сунул в карман. Тайгер повернулся к нему с автоматом на коленях. «Расставим приоритеты», — сказал он. «Пункт первый. Предположим, что мы бы тебя проигнорировали. Тебя уже 10 минут не было бы в живых. Ты просто исчез бы, как мыльный пузырь, и никто во всей грёбаной сети этого не заметил бы. У тебя кто-нибудь есть? Кто-то из близких?»
«В общем, да», — прохрипел Норберт.
«В общем, да», — повторил Тайгер. «Неплохо. В таком случае заруби себе на носу, что ты только что заново родился. Сворачивай свои делишки и возвращайся домой. Ты остался жив, поздравляю. Пункт второй. Тем, что ты жив, ты обязан мне. С точки зрения некоторых культур на этой планете, это означает, что твое дальнейшее существование полностью зависит от меня. Пока что оно мне ни к чему, но тот факт, что ты дышишь, функционируешь и в твоей башке что-то тлеет, является частью биохимического процесса, который я тебе одолжил. Мы не нуждаемся в рекламе на Ньюстьюбе и не ищем славы. По сути, нас не существует, нас нет, понимаешь, что я говорю?»
«Да», — бездумно ответил Норберт.
«Суть анализа приоритетов состоит в том, что существование, которым ты продолжаешь наслаждаться, важнее, чем появление в сети возбуждающего эмоции ролика. Оно важнее всего Меганета, по крайней мере, для тебя. Где ты живешь?»
«В Меридиане», — послушно сообщил Норберт.
«Сейчас мы притормозим», — предупредил Тайгер. «На секунду. Это...» Он достал из кармана пластиковую банкноту в 50 дирхамов, схватил ее за оба конца и дважды слегка дернул, словно желая привлечь к ней внимание. «На рикшу. Сделаешь вид, что торопишься домой. Здание перед тобой — Бурджуман. Налево — Кувейт Роуд. Дальше — терминал и порт Рашид. Пока-пока. Лазер, по тормозам! Высаживаем пассажира!»
В следующую секунду он оказался на тротуаре, даже сам не зная как. Бурые от пыли угловатые микроавтобусы устремились вперед, свернув на полном газу в сторону эстакады на Шейх Рашид Роуд. Он услышал лишь раздраженный голос кролика: «С бабками ты уж точно перебрал!» И внезапно остался один. Он весь вспотел, в горле пересохло, как в пустыне, в карманах лежали остатки амнифона и очков. Белая льняная рубашка была забрызгана кровью, платежный чип пуст, а ноги словно из пластилина. Но он был жив. Норберт сходу двинулся вперед, стараясь смешаться с толпой и скрыться из виду. Очков у него больше не было, никаких, не говоря уже о камерах. Солнце пылало на бетоне, било яростным сиянием с неба, бомбардируя глаза ультрафиолетовыми лучами, так что нужно было отыскать тень. По одну сторону тянулась бетонная печь гигантского торгового центра, а по другую — многополосная улица, на удивление пустая для этого времени дня. За спиной его находилась станция метро Бурджуман, когда-то увенчанная крышей в виде верхушки кожаной дамской сумочки, даже с ручками, размерами годившейся для Годзиллы. Теперь краска на сумочке облезла, одна ручка надорвалась, и хотя иллюзия оставалась идеальной, теперь она выглядела так, словно принадлежала нищенке, нищенке Годзилле. Пробовать воспользоваться метро он опасался. Теоретически, по красной линии он мог доехать прямо до яхтенной пристани и своего отеля, но метро словно клетка. Человек спускается вниз, позволяет загрузить себя в вагон, и все. Он становится пленником поезда, пленником туннеля, пленником станции. Норберт чувствовал, как его охватывает паника. У него уже тряслись руки, и он понял, что еще мгновение, и он будет выглядеть как в лихорадке. Переполнявший его кровь адреналин искал выхода, и он просто шел вперед. Улицы были почти безлюдны, витрины десятков эксклюзивных китайских, французских и итальянских бутиков одна за другой с грохотом задвигали жалюзи. Автомобили проезжали лишь изредка и в спешке, а прохожие двигались быстрым нервным шагом, почти трусцой. Содрав с себя окровавленную рубашку, Норберт смял ее и бросил в первую попавшуюся мусорную урну, зная, что дома уже обратил бы на себя внимание городской службы наблюдения. Термоактивная футболка под рубашкой была черной, и на ней почти ничего не было заметно. Воздух чуть ли не пульсировал от доносившегося отовсюду визга сирен. Норберт продолжал идти прямо в сторону моря и паромного порта, где собирался свернуть налево по Джумейра-Бич-Роуд и направиться вдоль пляжа до самого Джебель-Али и своего отеля. Он считал, что именно за это время он сможет избавиться от адреналина. В действительности, от моря его отделяло 8 или 9 километров, а оттуда до отеля около 40. В его затуманенном мозгу просто возникло воспоминание о плане города, а там все казалось мелким и несложным, основанным на прямых линиях. Естественно, путешествие через весь Эмират, пусть и небольшой, поперек, а потом вдоль, выветривалось у него из головы быстрее, чем он мог предположить. Над ним пролетело звено боевых квадрокоптеров. Казалось, будто они снесут верхушки возвышавшихся вокруг небоскребов, а грохот турбин в буквальном смысле выбивал пломбы из зубов. Потом дорогу ему преградила колонна полицейских автомобилей. Он машинально отступил в сторону, а перед ним мчались одна за другой плоские, словно черепахи или лезвия секир, машины, белые, с зелеными полосами и круглой эмблемой в виде парусной лодки в лавровом венке. Мигавшие красным и синим, завывавшие какофонии цифровых сирен, словно призраки из иного мира. Будь у него очки или планшет, он мог бы поймать очередной ивент. Мало кто из европейцев когда-либо видел собственными глазами хоть один суперавтомобиль. Они действительно выглядели как машины из другого мира, лихого, мчащегося вперед и уверенного в собственном могуществе, но теперь подвергнутого цензуре, запрещенного и обреченного на принудительное забвение. Полностью, однако, они не исчезли. Не все оказались в Китае, Индии и Африке. Их продолжали производить хотя бы для шейха, который купил их для полиции. А тут они ехали десятками. Ламборгини Авентадор, Астон Мартин 1, Феррари Техион. Они мчались перед ним с ревом чудовищных двигателей и воем сирен, бело-зеленые, со стилизованной надписью на дверцах, которую он машинально прочитал как «Обиил», хотя ее следовало читать с конца и по-арабски. Чудовище из тех времен, когда мощность двигателя измерялась в сотнях лошадиных сил. Призрачная колонна пронеслась перед ним и исчезла. Улицы почти полностью опустели, а немногочисленные прохожие уже в открытую бежали трусцой, словно их охватило всеобщее желание предаться здоровому образу жизни. Теперь он выделялся среди них, поскольку просто шел. Тесные закоулки и подворотни, в свою очередь, были забиты людьми, самые любопытные, отважные или просто глупые из которых высовывались за угол, пытаясь что-то высмотреть на пустых улицах. Все это напоминало какую-то дурацкую детскую игру в стулья. Иного выхода, кроме как идти дальше, у него не было, поскольку стула для него уже не хватило. Прочие втиснулись во всевозможные щели и норы, а ему остались лишь раскаленные тротуары и возвышающиеся слева башни небоскребов. Сирены продолжали завывать, и вдоль шестиполосной улицы теперь с глухим грохотом неслись ряды выкрашенных в песочный цвет приземистых угловатых открытых бронемашин, полных облаченных в кевлар, увешанных оружием людей. Отблески солнца на торчащих во все стороны стволах, смуглые лица, усы, блеск черных стекол, дрожащий песочный узор камуфляжа. Дело принимало серьезный оборот. Шейх пустил в ход армию и флотилию, разгоняющихся до 100 км в час меньше, чем за 3 секунды спортивных автомобилей. Теперь следовало ожидать еще яхты верблюдов. От сирен звенело в ушах, казалось, будто сквозь электрический вой слышен треск выстрелов, отдающихся эхом среди башен из хрусталя и облупившегося металла.